Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах. Глава Академии безопасности генерал Псурцев следит за операцией по захвату бывшего спецназовца Варакса, который на своей машине намерен отправиться на Ладогу. Там у него дом. Операцией руководит офицер русского бюро Интерпола Салтаханов. Он вычислил, что Варакса и кубинец Эрнандо Борхес, объявленный в международный розыск, один и тот же человек. Перед выездом на Ладогу Варакса просит своего заместителя по автомастерской подбить квартальный баланс. В это время неизвестный мужчина по телефону предупреждает Вараксу о том, что ему грозит опасность. Выйдя на улицу, Варакса замечает нескольких людей в штатском. Варакса успевает позвонить своему армейскому другу Одинцову и предупреждает того о смертельной опасности. Генерал Псурцев приказал брать Вараксу живым, но его подчиненные применили оружие и ранили Вараксу в шею, зацепив артерию. Варакса понимает, что ему не уйти. Он подрывает себя четырьмя фугасными гранатами.
Читает Владимир Левашов.
Глава 24. Тайник великого магистра.
«Круто», — признал Одинцов. «То есть парень выгреб из подвала в золотишко и где-то перепрятал. Большой подвиг. Есть о чем картины писать». Мунин вступился за графа.
«Это вы зря. Насчет золота там вообще непонятно. Де Моле торжественно въехал в Париж года за полтора до ареста. Вот это было действительно круто. Конные свита, 60 рыцарей, белые плащи с красным восьмиконечным крестом вот тут на плече. Сотни сержантов, лучников, оруженосцев. Представляете себе процессию? Весь город сбежался посмотреть. А в обозе везли 150 тысяч флоринов. Это больше, чем полтонны золота, между прочим. Плюс на 12 мулах кожаные кофры с серебром, еще тонны полторы, не меньше. Вывести даже такой груз тайком под видом гроба нереально. А ведь это была только малая часть казны ордена. Золото и серебро успели спрятать раньше, королю почти ничего не досталось, и по этому поводу есть разные версии. Кто спрятал, куда спрятал? «Я про другое», — продолжал Мунин. «Главный тайник находился в основании одной из колонн Тампля. По слухам, там стоял некий контейнер, а в нем чуть ли не чаша святого Грааля или что-то подобное. В общем, Гишар де Боже спасал не деньги, а ценность намного дороже любого золота. Так что не надо иронизировать насчет картины. Граф ее заслужил. Кстати, люди Филиппа Красивого действительно обнаружили полость в колонне, когда грабили Тампль. Тайник существовал, но что в нем было и куда девалось, никто не знает».
«Ну и ладно», — резюмировал Одинцов. «Считай, приехали». На большой развилке он свернул с Мурманского шоссе направо, и через несколько минут фары лендровера высветили дорожный указатель. Одинцов и Мунин оказались в Старой Ладоге. Старой она стала называться 300 лет назад, когда Петр I основал Новую Ладогу. Городок тоже на реке Волхов, но ниже по течению, у самого Ладожского озера. А за 8 веков до Петра жители процветающей Ладоги наняли на службу варяжского ярла Рюрика с дружиной. Он собрал под своей властью окрестные земли и основал династию великих князей. Так появилось государство Русь, от столицы которого теперь остался лишь сонный поселок с развалинами древней крепости, 2000 жителей и полутора десятками церквей. Варакса, уйдя со службы, купил на окраине Старой Ладоги покосившуюся избу. Выстроил вместо нее солидный дом, облагородил участок, стал зазывать в гости друзей и деловых партнеров, а в последнем телефонном разговоре велел Одинцову привезти сюда Мунина. Имение Вараксы надежно скрывал высокий глухой забор, из-за которого виднелись верхушки плотного строя сосен. Кругом промозглая серая темень и ни огонька, хотя время было не слишком позднее.
«Здесь вообще кто-нибудь живет?»
— спросил историк. «Есть соседи какие-то». Одинцов неопределенно пожал плечами и пошел открывать ворота.
Варак собрался за любое дело обстоятельно и по-военному строго. В жилом состоянии дом круглый год поддерживала автоматика. Обогрев, насос и дизель-генератор с автозапуском на случай отключения электричества. Хозяина и гостей всегда ждали тепло и комфорт. К тому же Варакса приплачивал соседским мужикам, чтобы зимой постоянно чистили проезд. Мужики были рады стараться и тщательно охлопывали лопатами грани сугробов, наметанных вдоль забора. Как говорят в армии, снег должен быть белым и квадратным. Одинцов загнал лендровер под крышу стоянки на участке и снова запер ворота. Любопытный Мунин тем временем разглядывал аккуратный фахверк. Кованый флюгер в средневековом стиле, крутые скаты, черепичные крыши, перекрестье темных балок поверх штукатурки стен, наглухо закрытые ставни. Изнутри увидеть логово Вараксы историку не довелось. Одинцов вынул из багажника сумки, прошел мимо крыльца и обогнул дом. Ломая насты, протаптывая в снегу тропинку для Мунина, он вел их к просторному заднему двору. Там на лужайке из-под снега выглядывала кирпичная уличная печка с большой жаровней, мечта любителей шашлыков. Неподалеку под сугробами угадывался стоящий поперек двора длинный обеденный стол со скамьями по обе стороны. Одинцов провел Мунина через двор к небольшому флигелю, подергал ручку запертой двери и вынул из сумки электрический фонарь, промолвив задумчиво: «Он сказал, что я знаю всякие секретные места и разберусь без него. Интересно, где ключ?»
«А вы не знаете?» – удивился Мунин.
«Нет. Я 20 лет сюда езжу, но внутрь Варакса никогда никого не пускал. В дом, пожалуйста, там туча народу перебывала, сюда ни-ни. Личное пространство».
«Может, ломиком попробовать?»
Одинцов покосился на историка. «Ломиком, говоришь?» Глава 25. Папуас из Балашихи. Тишину нарушало только бряканье спичек в полупустом коробке. Псурцев прекрасно представлял себе, что скажет иерофант. Сначала будет нудить о том, что снова зря приехал, а дальше начнет глумиться над новыми подвигами академиков. Бог Троицу любит что-нибудь в этом духе, поскольку люди генерала обделались по полной программе уже в третий раз всего за несколько дней. Псурцев щелчком большого пальца подбрасывал спичечный коробок. Тот подлетал над столом, падал обратно, и он его снова подбрасывал. «Какое-то заколдованное дело», — думал генерал. «Так не бывает. Вернее, раньше не бывало. От неудач никто не застрахован, особенно если столкнулся с новым серьезным противником. Но на втором ходе надо брать реванш, а здесь...» Кроме того, Псурцев привык работать тихо. И если вначале еще можно было отвертеться от неудобных вопросов по поводу гибели двух академиков на Кирочной улице, если проваленная операция в торговом центре, по счастью, обошлась без жертв, то теперь погоня с разбитыми машинами и взрывы на проспекте в спальном районе наделали шуму в прямом и переносном смысле. У каждого второго водителя – авторегистратор, у каждого второго прохожего – мобильный телефон с видеокамерой. Хорошо стали жить. И сливать видео в интернет быстро научились. Генералу еще толком не доложили о происшествии, а он уже успел насладиться зрелищем полыхающего раскуроченного «Мерседеса» с разбросанными вокруг телами и получить пару звонков от очень серьезных людей, которые ждали объяснений.
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM, Вологда 99.2 FM, Иркутск 91.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
«Живой, значит?» Псурцев прищурился, глядя на вошедшего Салтаханова, и снова щелчком подбросил коробок. «То есть говорить можешь?»
«Могу»,
— виновато подтвердил тот. «А вот Варракса не может, потому что мертвые обычно молчат. Ты не знал?» «Не отвечай, не трудись. Мне вообще похер, что ты скажешь. Вот Варраксу я бы послушал, внимательно послушал. И про то, зачем он крышевал Мунина, и про то, чем перед Интерполом провинился, и кто он вообще такой. Мы этого Варраксу 3 дня искали, а эфиопы 25 лет. Можешь себе представить, сколько знал человек, которого 25 лет ищут по всему миру? Какого рожна эфиопам от него было нужно, не скажешь, нет? А кто скажет?» Голос генерала звучал ровно. Под обманчивым спокойствием скрывалось бешенство. Подчиненные загнали его в тупик. «Сижу здесь, как дурак с помытой шеей», — продолжал Псурцев, и коробок хрустнул в могучем кулаке. «Жду, когда ты мне подполковника этого притащишь, а его теперь, оказывается, по кускам собирать надо. Вот спасибо. Хороший подарочек такой». «Новогодний!» Генерал брезгливо стряхнул с ладони обломки коробка и спичек в корзину для мусора.
«Почему новогодний?» — спросил Салтаханов, чтобы не молчать.
«Потому что на Руси спокон веку Новый год справляли в марте. Историю своей страны знать надо, особенно тебе, раз уж в это ввязался. Ну, и что будем делать, друг дорогой?»
Салтаханов поспешил ответить. «Я думаю, надо в Интерпол сообщить, товарищ генерал. Предполагаемый преступник обнаружен, личность не установлена, при задержании подорвал себя гранатой. Идентификация останков затруднена».
«Что нам это дает?» Псурцев смотрел из-под лобья.
«По красному циркуляру Варракса не Варракса, а Эрнандо Борхес. Мы выдадим его за неопознанный труп иностранца, который, предположительно, находится в международном розыске. В таких случаях Интерпол должен издать черный циркуляр и продолжить расследование. А дело поручено мне. Соответственно, мы сможем официальным путем получить всю информацию, которая только может быть доступна и от наших органов, и от зарубежных».
«Хорошо, допустим. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Может, и всплывет что-нибудь, хотя вряд ли. Но как же он вас все-таки вычислил, а? Как ты его спугнул?»
«Не знаю. Не могли мы его спугнуть. Может, предупредил кто-то? Я слышал, как он по телефону разговаривал. Потом сразу прыгнул за руль и...»
«О чем был разговор?» — прищурился генерал. «Вспоминай».
«Да в общем ни о чем. О рыбалке... что ехать скорее надо, пока лед не сошел. И он еще песенку спел».
«Какую?»
«Мотив я хорошо знаю, но слова... что-то такое... в России цветы цветут, гречка есть, а папуасов нет. Та-та-ра-та».
«Твою мать!»
Псурцев с грохотом опустил на стол обе ладони, поднялся и неожиданно мелодично вывел: «А в России зацвела гречиха, там не бродит дикий папуас. Есть в России город Балашиха, есть там ресторанчик «Бычий глаз». Это песенка?» — спросил он.
«Это?» — подтвердил удивленный Салтаханов. «Только про «Бычий глаз» там не было, а про папуаса точно».
«Твою мать!» ласково повторил генерал и вдруг заулыбался. «Я же говорил, кто-то свой рядом трудится, школа видна. Варакс это наш, оказывается, косовец. Вот оно что!» «Виноват, не понял, Варакса кто?»
Теперь уже Псурцев удивленно смотрел на Салтаханова. «Ты про КОС не знаешь? Как вы вообще работаете? И я-то как с вами работаю?»
«Ладно, садись», — велел он и сам уселся обратно в кресло. «Дам тебе справочку небольшую для общего развития. КОС, чтобы ты понимал, это... курсы усовершенствования офицерского состава. Название серенькое, никому ничего не говорит. А реально КУОС – это спецподразделение такое. В Балашихе располагалось, под Москвой. Туда отбирали лучших из лучших по всему Советскому Союзу и готовили разведчиков и диверсантов. Минное дело, рукопашный бой, шифрование, огневая подготовка, парашютно-десантная, горная – в общем, все, что только можешь себе представить, и еще столько же. Гоняли насмерть, зато и кадры выпускали экстра-класса. Каждый был инструктором по всем специальностям и мастером единоборств. Психика железобетонная, владение любыми видами оружия, выживание в любых условиях, хоть с голой задницей в снегу, хоть в джунглях, боевая машина с компьютером в башке. Обычный спецназовец по сравнению с куосовцем просто физкультурник. Все эти зеленые береты, морские котики и прочие рейнджеры в кино круто выглядят, но против наших им ловить нечего. Ты про вымпел и альфу хоть слыхал?
Конечно.
Сейчас там тоже ребята нормальные, а теперь попробуй себе представить, что было раньше, когда их формировали на основе куос. Мы с такими, как Варакса, брали Кабул в 79-м и вообще много где потрудились. Лаос, Камбоджа, Мозамбик, Ангола. Генерал на мгновение мечтательно зажмурился. Эх, было время. Выполняли особые задания высшего руководства страны в любой точке мира. Чистили поляну круче пылесоса. Теперь понятно, как Варакса в Эфиопию попал и почему наши хвалил запросто. И почему по документам он просто подполковник и все. Зашифровался, как положено, когда господа дерьмократы расформировали КОС в 93-м. И почему сам себя гранатой, тоже понятно.
Чего, Скис? Я тебя поздравляю. Оказывается, дело не такое гиблое, шансы есть.
Салтаханов поежился. Вот, значит, кто такой Псурцев... И как можно было влопаться с Вараксой? Ни хрена себе!
«Каковы мои действия?» — осторожно спросил он.
«Роешь землю, как подорванный. Тот, кому звонил Варакса, тоже из наших. Песенка про папуаса — это вроде гимна Косовского. Он подал знак. С рыбалкой, говоришь, велел поторопиться.
Так точно.
Значит, они что-то готовят». «Сейчас первым делом вместе с моими ребятами я распоряжусь, поднимаете документы на Вараксу, настоящего Вараксу, от и до под микроскопом, где родился, где учился, где лечился, с кем служил, с кем жил, в каких операциях участвовал. Одновременно просеиваешь круг общения. Сотрудники, партнеры, любовницы, друзья, собутыльники, соседи. Особое внимание, понятно, куосовцам и тем, кто хоть как-то связан с Эфиопией». Циркуляры Интерпола и все остальное по вашей линии тоже отслеживаю, это само собой. Сон отменяется, и не тяни. Нащупал что-то маломальски интересное сразу ко мне, в любое время дня и ночи.
Псурцев махнул рукой в сторону двери, отпуская Салтаханова, и добавил: «Потому что времени у нас нет».
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. закажите. Книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну.